Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. У микрофона главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук. Я приветствую всех, кто нас слушает. Наш прямой эфир сегодня пойдет в штатном режиме, как обычно, и у нас гости в студии. Я бы хотел только обратиться к вам с одним новым предложением. По вашим многочисленным просьбам, радио «Радонеж» наконец включает новый сервис. Теперь вы можете в любое время суток, позвонив по московскому телефону, оставить свое замечание, предложение, пожелание, какой-то комментарий, либо к определенной программе, либо ко всему нашему эфиру, с вашим высказыванием. Вы должны позвонить по телефону 8 495 950 69 96. Я повторю, 8 495 950 69 96. И автоответчик запишет ваши слова. Я очень прошу вас, дорогие слушатели, откликнуться на это наше новое начинание, потому что часто в прямой эфир не все имеют возможность дозвониться, обсудить какие-то вопросы. Только будьте, пожалуйста, кратки. Ваши предложения, замечания или комментарии. 8 495 950 69 96.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире, и сегодня в студии нашей радиостанции отец Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в поселке Кратово, город Жуковский, город русских летчиков. И сегодня мы хотели бы, батюшка, попросить вас продолжить беседу о святейшем патриархе Сергии. В прошлом эфире мы с вами вспоминали о том, как было восстановлено патриаршество 70 лет назад, в сентябре 43-го года. И вот 70 лет назад, в эти как раз дни, я думаю, очень напряженная жизнь шла у наших иерархов, которые восстанавливали церковную жизнь, разрушенную в годы гонений на церковь. И хотелось бы сегодня вновь поговорить о той теме, которая, скажем так, была очень болезненной в 80-е годы, да, даже в 70-е, 80-е особенно, для православных христиан. И, к сожалению, до сих пор мы слышим упреки в сергианстве. И вот хотелось бы еще раз вспомнить святейшего патриарха Сергия Старогородского, его подвиг молитвенный и жизненный.
Да, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Конечно же, о патриархе Сергии мы говорим и потому, что этот год, 70-летие его интронизации и поворота, который произошел в отношениях между государством и церковью в 43-м году. И готовимся к юбилею его блаженной кончины, которая будет в будущем году, 70-летие. И потому еще, что это время требует какого-то такого беспристрастного осмысление, потому что действительно очень много было критики в адрес митрополита Сергия сначала, потому что патриархом он стал только в конце жизни. Было критики много и за рубежом, и у нас в стране, и она продолжается, можно сказать, в какой-то степени. И это все связано с очень важным вопросом отношений государства и церкви, потому что после Октябрьского переворота, после 1917 года, сложилась ситуация в нашей стране уникальная вообще в человеческой истории, когда в православной, глубоко верующей стране к власти силой, хитростью, вмешательством из-за рубежа пришли люди, которые ставили своей целью полное уничтожение церкви, веры, закрытие храмов. И в этих обстоятельствах сначала патриарх Тихон, святитель, наш, он стремился сохранить веру среди гонений, среди расстрелов, сохранить церковную жизнь в нашей стране. И ему уже приходилось идти на какие-то компромиссы с властью ради того, чтобы церковь сохранилась. И, кстати, мы, когда почитаем святителя Тихона, безусловно, величайшего святого нашей церкви, с благодарностью за то, что он своим мужеством, своей верой, своей любовью, своим смирением, своим терпением, он сохранил нам веру и церковь, в основном в нашей стране, хотя были, конечно, отступления. И когда вот мы всматриваемся, вглядываемся в то, как это все происходило, мы все, что он тогда, как он поступал, мы можем перенести и на последующие труды, борение и подвиг митрополита Сергия Старгородского. Потому что, собственно говоря, все то, что приходилось испытывать патриарху Тихону, в такой же, а то в какой степени, в большей даже степени, пришлось испытать митрополиту Сергию. И вот этот компромисс, который уже патриарх Тихон, ему пришлось идти на него, этот компромисс, он осуждался, и, собственно говоря, и патриарха Тихона тоже осуждали люди тогда. Считали, что он слишком идет на уступки большие безбожной власти. Действительно, это очень сложный был период, когда нужно было как-то разговаривать с теми людьми, которые не считали, что вообще и Бог есть, и что церковь должна быть. Они как-то не видели в этой, так сказать, новой жизни вместо церкви вообще. Но они, правда, считали, что нужно как бы в два этапа церковь уничтожить. Сначала они понимали, что это нереально сделать сразу, поэтому они собирались сначала расколоть церковь. И для этого они всячески способствовали обновленческому расколу. То есть обновленцы были у нас до революции, которые считали, что нужно что-то такое менять в церкви, что-то устарело, жизнь идет вперед, уже там технический прогресс, уже там радио изобрели, вот, что-то надо такое, значит, и в церкви, значит, обновлять. Но когда уже пришли к власти большевики, им это очень все подошло, они стали их всячески поддерживать, и это им удавалось. Люди все-таки тоже, всегда бывают люди разной степени веры, разная воля, разная решимость. И кому-то, значит, конечно, это подходило, потому что не хотелось идти на... были не готовы идти на подвиг до крови, до смерти за Христа. И вот этот обновленческий раскол был очень серьезным. Ну, оно заключалось в том, что нам это очень все сегодня знакомо, потому что тоже уже есть так называемое необновленчество, которое призывает отказаться, например, от обязательной исповеди перед причащением, или ввести русский язык современный в богослужение, или новый стиль календарный католический, который пришел к нам с Запада, который большевики в 18 году навязали нашему народу, ввести его, значит, в церковную жизнь. Слава Богу, мы сохранили церковь среди гонений, этот старый стиль. Кстати, патриарх Тихон однажды, он все-таки пошел на то, чтобы новый стиль ввести в наши церкви, потому что его просто обманули. Сказали, что все уже поместные церкви православные уже перешли на новый стиль. И он поддался этому, так сказать, вот это, ну, просто пошел на это, на этот компромисс такой. Но народ наш простой, он не принял этого. Ну как, у нас вся жизнь была по церковному календарю. Люди знали, когда пшеницу сеять на Иван Пшеничника, там скотину выгонять, когда там, в общем, когда сеять, когда жать, все это было по церковному календарю. И вдруг все это перепрыгнет через две недели. И патриарх Тихон довольно скоро вернулся. Вот. Но идти на компромиссы приходилось, потому что власть все время давила на церковь, все время требовала новых уступок. Это, конечно, было борение, это было мученичество, потому что это очень и очень трудно даже представить себе, какие это были борения, когда власть говорила так: либо примите высшее церковное управление обновленца, там, Красницкого, а если не примете, тогда мы расстреляем тех архиереев, которые находятся в заключении. И вот на совести патриарха лежит этот страшный груз.
И когда... Трудно даже представить, как решение есть... принимать.
Ведь нужно же, конечно, вот так по-словечески, вот так вот, пусть они, пусть расстреляют, но вот. И то же самое, собственно говоря, перед такой, можно сказать, дьявольской дилеммой власть ставила и митрополита Сергия Старгородского.
Батюшка, а был случай при святейшем патриархе Тихоне, когда вновь какие-то архиереи должны были пойти под арест, если бы он какую-то уступку не оказал советской власти. И тогда архиерей, который сидел перед ним, говорит: «Ваше святейшество, да, нам самое место в тюрьме, мы такие негодные архиереи».
Это был Александр Александрович, священномощник Кирилл, Смирнов, уже прославленный, да. Вот такое было смирение наших архиереев. Что мы только на тюрьмы годимся, ваше честь. Вы о нас не думаете, архиереях. И у него, он с легкостью отказался принять этого обновленца. Но вот когда уже сам патриарх Тихон был в заключении, в тюрьме, то, видя, как торжествуют у нас обновленцы, они церковь-то захватили, кстати, храм Христа Спасителя захватили. Мы когда вот думаем о судьбе храма Христа Спасителя, что он был разрушен, а ведь он же был обновленческим, из него благодать-то ведь уже ушла.
Те, кто описывает в то время богослужение в храме Христа Спасителя, пишет, в том богослужении стояло 2-3 человека в огромном храме. А в храмах, оставшихся верным патриарху Тихону, отвергнувших обновленцев, войти невозможно было в этот храм. Люди на улицах стояли.
И вот в тюрьме патриарх Тихон, вся наша православная Русь, даже за рубежом, люди молились о том, чтобы его не казнили. Вот. И действительно он остался жив. И он пошел на какой компромисс, патриарх Тихон? Он, чтобы избавить церковь от обновленчества, конечно, не он писал, это чувствуется, просто заставили, его подписать, но он пошел на это заявление, что он советской власти не враг. То есть он посчитал большим злом обновленчество, чем лояльность советской власти, безбожной. Потому что это относилось непосредственно к чистоте веры. Люди соблазнялись вот этой вот псевдоцерковностью, псевдохристианством, псевдоправославием. Люди соблазнялись и пустили церкви. Они чувствовали, вот наш народ простой, необразованный, вот, своей чистой детской верой, он чувствовал, что это не то. И действительно храмы эти опустили.
Батюшка, можно сказать, что все обновленческие богослужения, по-видимому, были безблагодатные. Все-таки народ тянется, он чувствует сердцем правду и благодать Божию. Присутствует она в храме или нет. И, наверное, поэтому, не разбираясь даже в каких-то вопросах богословских, народ сердцем потянулся за православными священниками.
Да, и вот патриарх Тихон, он говорил, что пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы церкви была польза. Он готов был... именно, чтобы его даже, может быть, осуждали, обвиняли. Но, кстати, народ наш простой, вот это такое, может быть, чисто русский такое ощущение, он говорил, когда вот это было опубликовано в газетах, советские заявления, значит, патриарха Тихона, после чего он вышел на свободу, что да это он для вас писал, для власти, а не для нас. То есть народ разбирался в этом, очень хорошо чувствовал. Вот, его, они там плетут какую-то, свои козни, да, вот ложь все это, значит, наворачивает, а народ говорит, да нет, а мы в это не верим. И все. И вот после этого, когда он вышел на свободу, кстати, это был замечательный день, это был день похорон святого праведного Алексея Мечева, который накануне, когда у него были именины, Алексей, человека Божия, преподобного, он сказал, что я умру, но в этот день будет большая радость для церкви. И патриарх Тихон, только что выпущенный из тюрьмы, приехал на погребение, не вошел в обновленческий храм, на паперти облачился и служил панихиду с Алексеем Мечевым. И вот этот компромисс, на который он пошел, он как раз и позволил сохраниться Тихоновской церкви, чистой по богослужению, по языку богослужения, чистой в своей верности именно канонам церкви. Ведь он же патриарх Тихон, почему его посадили? Потому что он готов был пойти на компромисс, когда вот так большевики требовали сдавать церковные ценности, якобы, чтобы помогать голодающим. На самом деле они пошли за границу там, в уплату за революцию. И вот он готов был там, допустим, какие-то ризы снимать, там мы снимали их, конечно, но что касается, скажем, сосудов богослужебных, которые не имеют права касаться рука неосвященная, тут говорят, я не могу по канонам. То есть верность была именно уже данным нам святыми отцами, правилам, канонам церковным, которые он говорит, нет, я не могу. Смирение такое вот величайшее. И вот в данном случае как раз вот именно его такая вот, его предпочтение в этом смысле верности истинной нашей церкви, оно и стало, так сказать, вот его завещанием уже тем его последователям, которым приходилось в тяжелейших условиях продолжать это дело. Сначала священномучник Петр Полянский, которого очень быстро посадили, отправили в ссылку. А потом была очень сложная ситуация, когда его заместитель, приравший место блюстителя, митрополит Сергий, он вот уже взял на себя бразды правления и старался всячески добиться лояльного отношения власти к церкви, а поэтому заявлял о лояльности
декларации 27-го года.
Но это лояльности говорил еще патриарх Тихон. Поэтому, собственно, ничего такого принципиального не было в его, так сказать, церковной политике. И, конечно, это все было очень и очень непросто. Митрополит Сергий был исповедник, потому что он сидел 4 раза в тюрьме. Вот. Он не сразу прямо объявлял, что он не будет идти на вот в вопросах веры на какие-то уступки. Вот в 24-м году он такое сделал, такую вот, значит, записку такую написал под названием «Православная русская церковь и советская власть». И вот здесь как раз может быть сформулировано его кредо, как его отношение к этому вопросу. То есть тут нет такого компромисса, который идет слишком далеко. Вот он вот, вот так вот послушаем. «Получив соблюдение и свободу самоопределения, в своих внутренних делах наша церковь отнюдь не намерена от нее отказаться и при советской власти ради каких-либо жизненных удобств. Пусть нас принимают такими, какие мы есть. Если одной из задач революции коммунистической считается борьба с Богом и освобождение народа от веры в загробный мир, в этом смысле мы останемся всегда контрреволюционерами. И не пассивными только, но и активными. То есть всегда будем бороться с неверием и проповедовать. И так будем делать потому, что наша вера дает нам основание думать, что христианство в мире неистребимо ни физическими, ни моральными силами, и что конечная победа будет принадлежать все-таки ему, хотя бы по разрушении этого мира».
Батюшка, а вот как после таких слов патриарха, будущего патриарха, тогда местоблюстителя митрополита Сергия, можно его упрекать в каком-то предательстве церкви? Ведь он ясно говорит, что мы, знаменитые «наши радости, ваши радости» слова, да, в которых его упрекают, их же можно интерпретировать так, понимать, народ выбрал советскую власть, а что бы мы ни говорили сегодня, страна была расколота, но значительная часть народа все-таки пошла тогда за большевиками, хотели земную рай строить, было такое.
Но здесь дело в общем. Дело в том, что вот нужно посмотреть очень, так знаете, внимательно. Ведь все это, даже вот он, ему ставит что вину, что он, значит, объявил такой, значит, как бы мир, согласие с безбожной властью. Он пошел на компромисс с безбожной властью, с большевиками. Но ведь что такое большевики? Ведь это слово, оно объединяло очень разных людей. Эта власть, эта большевистская, была очень разная. Он прекрасно видел, да, и наш народ тоже. Кто-то пошел, допустим, за большевиками в каких-то вопросах социальных, но не в вопросах веры, скажем. Очень многие большевики оставались верующими людьми. Не собирались они, не считали, что советская власть должна обязательно уничтожить всех священников, разрушить все храмы, закрыть из всех из них делать клубы.
Далеко не так думали. Они подались на эту социальную... в эту ловушку попали, социальное построение справедливого общества, но не хотели, не все хотели отказываться от Бога.
Вот, совершенно верно, да. И не только в простом народе, но и во власти, в самой, так сказать, верхушке власти. Там были очень разные люди. И вот когда митрополит Сергий, он именно стремился установить такие вот отношения, ну, скажем так, сотрудничества, лояльности с советской властью, то он, прежде всего, рассчитывал на отношение лояльное советской власти к церкви людей, которые именно по своему мировоззрению, они к ней относятся так терпимо.
То есть он понимал, что такие, как Троцкий, допустим, Свердлов, и те враги Церкви Христовой, да, исторической России, они никогда своего отношения не изменят.
Так вот, ну, так эти гонения, ведь, которые были еще при патриархе Тихоне, они ведь именно исходили, прежде всего, от Троцкого.
Ленинской гвардии, скажем,
да, так. Да, причем, как они лукаво это делали, что все распоряжения товарища Троцкого должны выходить за подпись товарища Калинина. Вот. И поэтому вот как раз именно митрополит Сергий, он рассчитывал на то, что вот свое такое движение в сторону власти вызовет именно и ответное движение во власти к церкви. То есть люди, которые хотели бы как-то все-таки к власти быть лояльнее среди большевиков, они будут, так сказать, показывать, видите, так сказать, церковь, она идет на диалог с нами. Она от нас, так сказать, не отказывается от нас. Поэтому давайте, так сказать, как-то, может быть. Вот это вот он, я думаю, что вот на это он рассчитывал. Ну и прежде всего, конечно, он рассчитывал на силу Божию. Потому что здесь была его несокрушимая вера. Как у патриарха Тихона, конечно.
Ну вот говорят противники патриарха Сергия, говорят он так. Ну а к чему его компромисс привел? Потому что на свободе к 41-му году оставался... 3 архиерея, 4 архиерея, остальные были по лагерям и ссылкам, расстреляны были десятки и сотни, оставались считанные храмы. Но мы видим, что произошло и в 41-м году, батюшка, когда первым к народу обратился и определил духовный смысл войны, начавшейся с самой страшной, пожалуй, войны в истории России, определил именно патриарх Сергий в своем обращении, которое он настучал на машинке печатной 22 июня 41 года.
Да, вот это совершенно верно. Это очень важный тоже вопрос, потому что говорят, что вроде после декларации гонения усилились, ведь это же началась коллективизация. Действительно, новая волна гонений на церковь была это 29 год, то есть после декларации довольно скоро. Но если воспринимать именно объемно вот то, что происходило в этой прошлой жизни, что ведь во власти это продолжалась борьба, во власти в самой, и даже усиливалась. И именно, может быть, в ответ на попытки улучшения отношений между церковью и государством и могли быть ответные антицерковные действия тех, кто не хотел этого улучшения. И вот когда мы говорим о том, что вот, значит, действительно, что нужно ли было ему это, или не нужно идти на этот компромисс, то вот смотрите, 30-й год. Значит, вот тут выходит такое интервью в печати, которое митрополит Сергий дал иностранным журналистам, в котором он говорит, что на церкви нет гонений в Советском Союзе. Вот. То есть, как это было сделано, конечно, его там изолировали на неделю, говорят, вот, и, конечно, заставили его все это подписать. И главное, что, опять же, перед ним встали вопрос такой, либо ты подписываешь это заявление, либо мы всех архиереев и всех священников уничтожаем. То есть вопрос стоял такой, что, значит, он не подписывает, и тогда не остается вообще, так сказать, церкви на свободе.
Только катакомбная.
Только катакомбная, да, да. Но вот он все-таки, я думаю, что опираясь на опыт патриарха Тихона, он принимает такое решение, которое, конечно же, было, я думаю, что это один Бог знает, что им это стоило. Какие страдания.
Отец Николай, и 22 июня во всех храмах ударили в колокола, и храмы были наполнены народом. И потом они были наполнены народом все 4 года страшной войны. Мы видим кадры хроники, Пасха 42 года, Пасха 43 года. То есть, все-таки можно сказать, что это компромисс патриарха Сергия, его даже заявление, слова, сказанные иностранным журналистам, они привели к тому, что все-таки храмы были...
Оставались
храмы,
да.
И народ мог в эти храмы пойти, и архиереи оставались, и богослужение совершалось. Не только катакомбное, многие же совершали в катакомбах богослужение, но и открыто люди могли приходить в храмы.
Вот как раз еще патриарх Тихон, он, в общем-то, ему было легче даже, так вот, наверное, разрешиться и с Христом быть, да? Вот пусть бы его замучили, вот, как он говорил, что ему приходил... с Лубянки. Говорит, ну что это, ваше святейшество? Говорит, да говорят, что хотели голову срубить. Вот. То есть, конечно, ему выражали. Но ему-то, может быть, это даже было бы легче, чем нести вот этот крест, так же, как и митрополиту Сергию. было бы легче нести. Но нужно было вот ради именно народа Божьего, ради церкви, нужно было это сохранить. Но дело все в том, что вот одно из важнейших таких вот борений, которые происходят в этот момент вот у того, кто решает эти вопросы, это какова же воля Божия? Самый главный вопрос. Какова воля Божия? Что? Вот мы же... Вот митрополит Ильин-Фетченков, например, он, чтобы узнать эту волю, оставаться ему с Московской патриархии или уходить... Там он был в Париже. Уходить в другую юрисдикцию, там, Евлогианскую или Карловацкую. Он 40 литургий служил, чтобы узнать, вот какой труд, да, такой внутренний, чтобы узнать, а чего же Господь хочет. И остался в Московской патриархии.
А вот удивительно, один из самых любимейших поэтов наших верных государей, царемученику Николаю Александровичу, царский гусляр Сергей Сергеевич Бехтеев. Он же ведь тоже был, остался в Московской патриархии, да. Был старостой храма Державной иконы Пресвятой Богородицы.
Да, первый самый удивительный храм, да, был Державной Божьей Матери, был Московской патриархии. Причем митрополит Сергий благословил.
Именно. Это в Ницце, дорогие братья и сестры. Да, я не объявил, дорогие наши слушатели, но я думаю, все знают телефон прямого эфира 959-59-39. Те, кто желает нам дозвониться, могут задать отцу Николаю вопросы в прямом эфире. А вот, батюшка, возвращаясь к этой теме, ведь что обычно говорили все эти годы, мы с вами слышали в 80-е, в 70-е, наверное, эти слова: «Церковь спасает сам Господь». Вот не надо было идти на компромисс, Господь бы все равно церковь свою спас. Но вот действительно,
а
кто знает эту волю?
А он и спас, только
в чем была,
он и спас через митрополита Сергия в том числе. Вот в этом все и дело. Что как раз вот вы вспоминали сейчас 22 июня 41 года. Так вот, 22 июня 41 года, пожалуй, лучше всего говорит о том, что была воля Божья именно церковь сохранить до этого момента. И чтобы она благословила 22 июня 41 года наш народ на ратный подвиг. А потом, в 43-м году, совершился бы поворот уже в церковной жизни, и избрали бы митрополита Сергия патриархом. А потом вот эта вот молитва церковная и участие церкви такое явное, молитвенное и действенное, и благословение, которое... Это же великое дело, благословение церкви на победу, на войну в то время. Вот ради этого он все претерпел. Да? Хотя, опять же, в мае 41-го года... Есть такое свидетельство. Один человек, один батюшка, точнее, он с ним беседовал, потом говорит, что патриарх Сергий говорит, митрополит тогда Сергий говорит, что раньше они нас душили, наши просьбы выполняли, то есть власть, а теперь они душат, но не выполняют. То есть уже терпение, так сказать, можно было уже
на пределе,
да, такое вот, такая даже, можно сказать, богооставленность, да, у него. Какой же это подвиг был, терпение именно.
И я как раз сегодня читал воспоминания одного из участников Сталинградской битвы, Иван Чапаев, кажется. Он говорит, я комсомольцем был, мать зашила мне молитву, вернее, она положила в карман гимнастерки листочек, а я о нем не вспоминал. Но в Сталинграде в самые тяжелые дни, так, дивизия Родимцева, когда они отстояли, говорит, пятачок этот на Волге, не дали немцам себя сбросить, говорит, я этот листочек достал, возблагодарил Бога, потому что это было чудо, что они нас всех не уничтожили, и нам удалось устоять. Такая, говорит, сила у немцев была мощная. В Сталинграде, он сказал, неверующих не было, невозможно было не поверить в Бога, и сказал, что до нас стали доходить слухи о том, что открывают храмы, и церковь благословляет народ на войну. Вот все-таки это было и у простого солдата
сердце. Да. Нет, это как раз вот именно привело и к победе, можно сказать.
Ну, а если так говорить о подвиге святейшего патриарха Сергия, то нельзя не вспомнить и подвиг Бориса Михайловича Шапошникова, глубоко верующего человека, начальника генерального штаба, маршала Советского Союза, молитвенный подвиг.
Да, он молился во время войны каждый день земным поклоном. Господи, спаси мою родину и русский народ. И, конечно, молился горячо. Но это как раз вот именно свидетельство того, что и среди даже людей с большевистскими партбилетами и даже такого высшего ранга военного были люди совершенно верующие. И Сталин знал о том, что он верующий, прекрасно знал. И маршал Василевский говорил, что он называл по имени-отчеству.
Борис Михайлович.
Да, Борис Михайлович обожал его. А когда его вот невестка Бориса Михайловича, Слава Александровна Шапошникова, спрашивала, а почему же он его называл по имени, потому что он уважал ее, потому что он, что тот не скрывал свою веру.
У нас звонок, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я отцу Николаю вопрос.
Да.
Отец Николаевич, вот вы сказали, что в основном противники церкви были Троцкий и вот и же с ним. Не связываете ли вы то, что за эту их деятельность достаточно быстро вот Сталин их, как говорится, искоренил? И та же история вроде повторилась и с Хрущевым перед Мутором, что он церкви разрушал много, а потом его самого быстро сняли.
Ну, вы знаете, конечно, здесь дело в том, что прежде всего Господь их искоренил, прежде всего. Это было предсказано с самого начала, что придут люди, которые будут... Это святой праведный Алексей Мещов, как раз, когда мы вспоминали сегодня, он говорил, что придут люди, и большевики будут падать, как мачтовый лес. Это, знаете, это все по Евангелию, ведь в Евангелии сказано, кто возьмет меч, тот от меча и погибнет. И они взяли этот меч против церкви, против русского народа, и они, конечно же, и, так сказать, понесли соответственное.
То есть они были попущены как наказание по грехам, как предсказывал святой праведный Иоанн Кронштадтский и другие многие святые. Не было покаяния в народе, был отнят государь благочестивый и послан бич Божий в лицо вот этих злодеев, которые церковь пытались искоренить. А церковь осталась. А, кстати, батюшка, отец Владимир, наш Еремин в храме Тихвинской иконы Матери Божией, вы его знаете, батюшке 85, кажется, уже, да, просим помолиться о здравии.
Да,
он восстановил этот храм из развалин, просто чудом восстановил. И вот батюшка вспоминал как-то на одной из проповедей на Покров, кажется, в прошлом году, говорит, мы пытались, люди не знали, что будет. Святыни пытались прятать при хрущевском гонении. И неожиданно на Покров мы узнаем, что Хрущева нет больше власти. Вот
да.
Тоже чудо,
да? Дело в том, что вот промысел Божий, он ведь непостижим до конца нашему человеческому разумению. Ведь очень многие люди, даже святые, они ошибались и спорили друг с другом в понимании промысла Божия. Потому что промысел Божий – это тайна Божия. И вот как раз вот митрополита Сергия обвиняли люди, потому что, ну как же так? Ведь он же говорит неправду. Как же у нас нет гонений? У нас почти все в лагерях, и это такие гонения. А он говорит неправду. И они как-то вот на этом они соблазнялись, конечно. Вот. Но дело в том, что Бог творит, никому не говорит. Мы знаем, что когда, например, святитель Николай даже заушил арию, да, то все архиереи считали, как же это можно так делать. Его решили лишить его епископства, а сам Господь и Матерь Божия явились, возложили на него амафор, и вот это Божья воля, что как она может вместиться в наше понимание.
Батюшка, и я хотел бы нашим слушателям сообщить о том, что мы были свидетелями, наша страна, недавно, 25 октября, чудо, волны вынесли на берег в Сочи, в районе поселка Головинка, вынесли Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Представляете, сам чудотворный лик в Иверской иконе когда-то чудесно ушел в море, потом вернулся, вернее, прибыл на Афон чудесно. А здесь небольшая Иверская икона Матери Божией выносится волнами на берег. Икона 1896 года, надпись есть, принадлежала московскому священнику, отцу Александру Смирнову. Как она попала тогда? Может, на Кавказ, может, в Абхазию. Может быть, это было в годы вот этих гонений на церковь. И сейчас ее женщина, которая нашла ее, курортница, она отнесла в храм, и рядом оказался храм святой равноапостольной Нины. Вот тоже чудо, правда?
Да, слава Богу.
И было это как раз в канун празднования Иверской иконы Пресвятой Богородицы.
Ну, причем да. Воспоминание перенесения образа в Россию.
В Россию, да. То есть Матерь Божия показывает, что...
Это связь этих уделов Божьей Матери, да?
Да. А сегодня еще вспоминаем перенесение в Россию мальтийских святынь, частицы животворящего древа, креста Господня, и филермской иконы Матери Божией, написанной по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Десница святого пророка Претеча Иоанна, крестителя Господня. И перенесены эти святыни великие были в 1799 году. Их когда-то крестоносцы похитили в Константинополе. Икона находилась в Вахерне. А затем, во время Великой Французской революции, когда эти безбожники свои храмы разрушали, французы и Мальту захватили. И иониты, рыцари ордена Иоанна Иерусалимского, искали заступления у русского государя, императора Павла Петровича, невидного убиенного, тоже мученика.
Да, царство небесное.
Да, и вот государь принял эти иконы у себя. И как это напоминает сегодня, когда французы и англичане, все, кто в Европе еще сохраняет верность Евангелию, верность просто традиционным христианским ценностям и какому-то образу жизни здравому, они с надеждой смотрят вновь на Россию.
Да, которая Россия, которая выстояла во всех этих испытаниях, конечно, нечеловеческих совершенно. Именно вот эта вера, терпение, конечно, это вот одно из наших таких вот добродетелей, воспитанных православием в нашем народе, благодаря которому Господь укрепляет, дает свою силу.
У нас звонок, отец Николай. Мы слушаем вас, говорить,
пожалуйста. Добрый вечер. Виктор Александрович и батюшка, благословите рабу Божию любовь.
Бог благословит вас.
Я была свидетельницей, это было в те времена, когда вот сразу после Серафима Саровского мощи Иосафа Белгородского привозили в Глуховский собор. И девочка такая, подросточек больная, приложили ее, она так кричала к Иосафу Белгородскому, а потом повели ее и к Сергию гробнице приложили. Как же она кричала! Понимаете, это свидетельство того, как ей, вот так, такое ощущение, как будто ее обжигало, она ручками прикоснулась. Я после этого тоже приложилась к гробнице. То есть это свидетельство о чем? Что святой жизни был патриарх.
Совершенно верно.
И нужно этим, как говорится, кто говорит что-то, до сих пор говорит, пусть подойдут к гробнице и удостоверятся.
Спасибо вам большое за такое замечательное свидетельство. Конечно, патриарх Сергий похоронен в Глуховском соборе в Москве, Богоявленском. Вот там слева могила патриарха Сергия, как входишь, а справа патриарх Алексея II.
Батюшка, а ведь все это слова, что ересиарх наш разум.
А это святитель Феофан Затворник говорил, да, замечательные слова о том, что главный ересиарх в нас – это наш разум. Потому что разум, он может уйти совсем не туда, куда нужно.
Когда вот. От головы начинают рассудком рассуждать.
Да? Вот там-то все дело, что от разума люди, конечно, осуждали. Ну как же, так может, что ж такое. Вот, это, у них это не вмещалось. Но вот есть все-таки свидетельство действительно свыше. И свидетельство свыше. Вот, например, замечательное такое свидетельство есть. Была такая наша православная благочестивая христианка, Лидия Сергеевна Запарина, Царство Небесное, Господь подобно мне, значит, в конце жизни ее с ней общаться, она в советское время печатала на машинке свои непридуманные рассказы. Она их брала из жизни, она сама говорила, что вот это было со мной, это было с моими там близкими, это мне рассказал такой-то человек. Вот. И потом она их сама печатала, переплетала и давала читать. Такой сам издат был православный. И вот уже тогда, когда появилась возможность все это печатать, издавать, стали появляться и рассказы. Мы с ней подготовили сборничек такой вот этих рассказов. Она сама выбрала. Почти все туда вошли. Они были так хорошо написаны, чистейшим языком, что почти ничего, как редактору, мне делать-то не нужно было. И вот там была такая у нее еще книжечка, кроме этих рассказов из жизни. Там была такая книжечка у нее, еще такая тетрадка большая, называлась «Большое и малое». Там были записи различные из того, что она слышала от людей, то, что относилось к нашей церкви, нашей истории. И вот она была знакома с Надеждой Андреевной Соболевой, которая жила в Париже в эмиграции в советское время, как раз была прихожанкой храма трех святителей на Рю-Петель в Париже, Московской патриархии, где служил владыка Вениамин Фетченков. И вот она рассказывала, такая была история, что к ним приезжал некто лорд Бальфур, это был 31-й год, вот начало самых 30-х годов, приезжал, который, значит, вот он получил такое задание от католической церкви поехать на Афон, какие-то найти материалы, которые должны были, вроде бы, так сказать, значит, против православия. И вот он там искал, наконец пришел в наш русский Пантелеимонов монастырь и спросил там, где библиотека, чтобы там порыться, найти что-то такое. И вот, значит, старец, значит, ему ответил, вот, что он, значит, показал, что все. А потом он сказал, что на возврате не зайдете ли ко мне побеседовать? Вот. И вот он рассказывал. Я про себя подумал, что заходить не буду. Что мне может сказать интересного этот старик? Верно, будет только тянуть в православие. Вот. И вот потом он все-таки, значит, зашел к нему, и эта первая беседа длилась 3,5 часа. Наступившая темнота заставила меня торопиться, потрясенный. Я смог только просить разрешения прийти на следующий день, потому что этот старец открыл ему всю его жизнь. Даже то, что он сам про себя забыл, он ему рассказал. И вот этот старец был старец Силуан, преподобный. И когда наступил этот новый день, я уже, не боясь тяжелого пути, он рассказывал, летел к старцу. После второй беседы я сказал, что же мне делать? Я чувствую, что не могу уже оставаться католиком. Старец ответил, молитесь Господу Духу Святому, и Он наставит вас на истину. Мне захотелось молиться так, как принято здесь. У нас принято, сказал старец, молясь о разрешении трудного вопроса, поститься и затвориться на 3 дня. Я тут же попросил у игумена позволения остаться, чтобы помолиться у них. И вот после 3 дней молитвы он говорил, мне стало совершенно ясно, что оставаться в лоне католической церкви для меня более невозможно. Для меня за эти дни молитвы, несомненно, выявилось умоление Духа Святого в католическом догмате Филиокове, то есть и от Сына якобы Дух Святой исходит. Собранный мной материал я запечатал в пакет и отослал в Ватикан с просьбой очистить меня из католического духовенства. Размышляя о том, что истина открылась мне не в греческом, а в русском монастыре, я понял, что и служение свое я призван начать именно в русской церкви. Центр православия за границей – Париж. Но в Париже русская церковь представлена 3 юрисдикциями. Где же истина? На этот вопрос старец Силуан сказал, что не смеет ответить без молитвы, и добавил, «Попрошу еще 2 старцев помолиться со мной об этом». Через 3 дня те 2 старца ответили, «Мы пастырежники митрополита Антония Храповицкого. По-человечески с ним связаны, любим его и уважаем, как отца. Но истина не у него, а у митрополита Елиферия, которого мы совсем не знаем и о котором ничего и не слышали». А митрополит Елиферий был экзархом Западной Европы Московской патриархии. Это начало 30-х годов. Ну и, короче говоря, его потом приняли в православие, постригли с именем Дмитрия, в честь святителя Дмитрия Ростовского.
Это вообще интереснейшая история лорда Бальфура, но меня тоже всегда потрясало, что 2 старца афонских вместе с преподобным Силуаном, великим святым 20 века, нашим преподобным, молятся и говорят, что Антония Храповицкого, первоиерарха русской зарубежной церкви, мы любим, знаем, уважаем, а митрополита Елиферия не знаем, но оказывается в Московской патриархии.
Истина.
Это же это свидетельство, которое, в общем-то, невозможно разумом объяснить.
Конечно. Его надо как-то, это свидетельство, хорошо бы как-то его, знаете, чтобы все знали о нем, потому что действительно уже время гонений, время как раз именно вот уничижения нашей церкви, когда митрополита Сергия там, значит, от него отходили и за рубежом, и внутри страны, и были расколы.
И отходили-то люди праведной жизни, молитвы.
Святые люди. Вот, скажем, вот вчера был только память святителя Афанасия Сахарова.
Да.
Вот, он же был непоминающим митрополита Сергия.
Величайший тоже святой.
Конечно. Да. Стойкость обыкновенная в вере, 30 лет лагерей ссылок, песнописец замечательный, который писал всю жизнь, можно сказать, службу русским святым.
И сама любовь, да?
Сама любовь, конечно. И он вот не поминал. Но потом, правда, он все-таки вернулся в патриаршую церковь уже после кончины митрополита Сергия, патриарха Сергия.
Батюшка нас просит помолиться о здравии тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Фатине, тяжко болящей Юлии, болящего Виктора, Екатерины, Анны, Тарковицы Александра, болящего Виктора, Марии, Николая, Елены, болящего Алексея. И у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
С интересом слушаю вашу передачу. Правда, не сначала, патриархи Сергия. И вот такой у меня вопрос, даже 2. Просто вот часто говорилось на вечерах там возвращения на родину, что в 43-м году не только стало там, как бы сказать, поворот церкви, но и поворотом какой-то русской государственности. Вот, то есть выходили какие-то там фильмы, стали выходить, показывающие роль русских, в общем-то, в истории. В общем, издания какие-то стали издаваться, дезонтология возродились, даже ученых-дезонтологов выпустили. Вот, то есть это была какая-то государственная политика. Вот вы считаете, ну, вот комплексная государственная политика,
несомненно.
Прав я или нет?
Это первый несомненно, вопрос. Это так, да.
Да, и второй вопрос. Я просто вот смотрел недавно документальный фильм, как его называют некоторые, лучший документальный фильм всех времен народов, «Подстрочник». Это фильм о жизни Лилианы Лунгиной, ну, мамы Павла Лунгина, известного нашего режиссера. И вот она говорит, что с 43 по 53 год были самые страшные годы в истории нашей страны, провал полный в культуре, как говорится. Вот почему они так говорят, с чем это можно связать? Ну, они там, говорят, продавали все вещи, наши пьесы там не брали, в общем, страшное бедствие было. Ну, еще такая вот Юлия Латынина говорит, самый большой провал в культуре был с 43 по 53 год. А вот в 20-е годы, вот там какие-то там Мирхольды, это был золотой век. Вот те, смелые театральные эксперименты, вот что вы можете сказать по этому
поводу? Спасибо, очень интересный вопрос, потому что я не знаю, ну, я понимал отношение Юлии, скажем, Латынина, эхо Москвы к нашей истории. Но вот такое свидетельство от противного, скажем, да, батюшка?
Очень да, интересно. Ну, на всех не угодишь, конечно, да. Это точно, совершенно. Вы знаете, вот что касается действительно того поворота, который происходил во время войны, это, конечно, был подъем патриотизма, безусловно, подъем русского духа, без которого мы не победили бы, естественно. И именно вот русский дух как раз именно тогда, он, как бы сказать, вошел в свои права, которые были... которым он лишился в 17 году, потому что борьба-то была именно с русским духом, конечно.
Батюшка, а мы знаем из русских народных сказок, которые некоторые не любят и не могут переносить, мы, значит, не будем называть уже этих имен, чтобы не огорчать некоторых, значит, слушателей, но мы знаем, как там нечистая сила себя ведет. Она говорит, русским духом пахнет, да?
Да, точно.
Когда,
точно.
Когда чувствуешь, да. Что появляется
крутит носом,
Иван Царевич, да?
Да, да, да,
да. А я хотел бы, дорогие братья и сестры, вспомнив наш слушатель, «Вечера возвращения на родину», следующий, вот, закончится фестиваль «Радонеж» 21-го на Михаева в день, оркестра Тига Михаева, наш фестиваль, мы о нем будем много говорить. А через неделю, 26 ноября, во вторник, очередной вечер, «Неоконченная война», к столетию начала Первой мировой войны. Нас ждет удивительный фильм, не будем о нем говорить, и встреча с помощником председателя синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, нашим постоянным автором, отцом Владимиром Соколовым, кандидатом исторических наук, доцентом ГИМО Ольгой Николаевной Четверяковой, заместителем главного редактора национального телеканала «История» Владимиром Георгиевичем Савичевым и заместителем главного редактора «Народного радио» Владимиром Робертовичем Онищенковым. И я приму участие с радостью в этом вечере, потому что для меня эта тема необыкновенно важна, столетие Первой мировой войны. И еще мы встретимся с искусствоведом Владимиром Николаевичем Соколовым Лермонтовым. Это правнук Владимира Федоровича фон дер Лауниса, нашего святого мученика, погибшего за царя, веру православную, Святую Русь.
Спасибо.
Да, и прошу вас, братья и сестры, обратить внимание, что этот вечер состоится, все они по четвергам шли, а этот вечер состоится во вторник. Во вторник, обратите внимание, билеты в книжном отделе магазина «Сретение» при Сретенском монастыре, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в домике Арины Родионовны, храма всех святых, что в Красном селе. Так что приходите. Ну, а я наших слушателей приглашаю помолиться у чудотворных икон Матери Божией 9 ноября в субботу. И вот мы как раз, эта поездка будет посвящена Казанской иконе Пресвятой Богородицы, истории России. Мы будем и у отца Артемия, там же у Всецарицы, других святынь. А завершим поездку в храме в Сокольниках, в Воскресение Славущего, где находится Иверская икона, наша, много еще святынь. И в этом же храме избирали святейшего патриарха Алексея Первого, преемника патриарха Сергия. Так что мы и у гробницы патриарха Сергия побываем, помолимся, у гробницы патриарха Алексея в Богоявленском и Елоковском. Кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Батюшка, у нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Благословит. Два вопроса по поводу вот Сталина. Вы сказали вот во время обновления, что вот сначала подписывал
первый вопрос. Сначала подписывают русский, потом Сталин. Ну, в чем тут, ну, как-то. Сталин был, наверное, выше подвоз, поэтому и второй подписывал. Наверное, и вот хотел бы уточнить, вот, ваше, так сказать, мнение. И второй вопрос. Вот, а расстрелы Бутова, вот, насколько я услышал, была передача вот на этом радио православном, что подписывали во время расстрела Бутова, подписывали Берия и Сталин. Вот, в этот период.
Ну вот как раз здесь была речь о том, что было само решение большевиков в начале гонений 20-х годов на церковь, что все распоряжения, которые исходят от товарища Троцкого против церкви, должны выходить для народа за подписью товарища Калинина. Вот у большевиков, знаете, у них такая, они очень, так сказать, люди, так сказать, беспринципные, вот эти безбожники были такие. Да, они вот, все время это все просто на лжи. Поэтому, когда вот мы очень сильно опираемся на какие-то документы, вроде бы, так сказать, на какие-то подписи, на какие-то, то нужно быть осторожными, потому что вот когда мы начинаем внимательно смотреть эти самые, значит, материалы исторические, в наше время этим людям, слава богу, занимаются достаточно внимательно, оказывается, что все не совсем так, а то и совсем не так было, как нам это представлялось. Вот, например, вы знаете, вот к нашей теме. Есть такое вот интересное такое, значит, соединение. Митрополит Сергий в этом году, такой, он был очень мудрым человеком, очень образованным, молитвенником был великим, конечно. И он вот в своей записке по поводу отношений церкви и советской власти, он написал, например, такую вещь. Советская власть, оставаясь коммунистической, но приняв на себя управление государством, не может позабыть, что по меньшей мере 95% населения этого государства верующие. Как бы ни было желательно правительству сделать всех атеистами, этого насильно сделать нельзя. И потому из соображений просто государственной пользы приходится обеспечить и для верующих возможность спокойного существования в государстве. Эту записку читал Тучков, который возглавлял тогда вот как раз чекист, который возглавлял тогда ГПУ уже было, вот борьбу с церковью. Но вот что интересно, что в 27-м году, то есть через 3 года, да, даже поменьше, Сталин встречался с американскими рабочими. И в американской одной газете был опубликован его ответ по вопросу отношения к церкви. Очевидно, именно там было напечатано то, что он на самом деле говорил этим американским рабочим. И вот он говорит, Сталин, 95% населения России предпочитает называть свои идеалы именно так. То есть, как, что мы, свободомыслящие люди, называем то, что называем идеалами, верующие православные церкви и других церквей называют верой и религией, так он говорил. 95% населения России предпочитает называть свои идеалы именно так. Было бы политическим абсурдом и преступлением против самого принципа Советов противоставлять себе таким огромным массам населения только лишь по причине этого незначительного расхождения в терминах. То есть, представляете себе, он даже буквально повторяет почти что мысль митрополита Сергия и даже те же самые 95% называет. Кстати, то есть, как, то есть митрополит Сергий его своей логикой, своей, так сказать, такой вот мудростью, он, конечно же, видите, он влиял на руководство страны.
Кстати, о Калинине, если... Я просто вспомнил, батюшка, что к Калинину уже обращались все, кто пытался отстоять храмы. Да. И в том числе, вот, да, дорогой слушатель, мать Василия Ивановича Чуйкова, героя Сталинграда, она же старостой была храма, ходила пешком из подмосковного села Калинина, и храм свой отстояла. То есть там все, когда мы смотрим документы, открывается картина очень сложная.
Сложная. И вот эти слова, которые Сталин говорил тогда, которые были опубликованы на Западе, а в наших газетах, его ответ был совершенно другой. То есть это... Вот обычно говорят, что ну как же это, какое коварство, там, если такое противоречие. Не коварство, борьба прежде всего была. И, может быть, даже это заставили его, или так сказать, надавили на него, или... Там же безбожников-то было очень много в руководстве. А в газетах, значит, это то, что мы очень часто цитировали от его лица в наших газетах, были такие слова вот вместо этих. Партия не может быть нейтральной в отношении носителей религиозных предрассудков, в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно еще не вполне ликвидировано. И вот как раз вот сейчас историки видят, что это не так все просто было.
Противоречие.
Как-то. Да, что это не его слова, скорее всего, были. То есть он их не говорил. И просто там, ведь мы даже знаем, когда то за русский народ... Он стало известно, что он сказал, я хочу поднять то за русский народ после победы. А его поправили за советский народ.
С места кто-то.
Да, сказали, посмотрите, при всем народе, при руководстве страны, при всех военачальниках.
Он помолчал и вновь повторил, да?
Он помолчал и потом сказал, за русский народ. А в газетах появилось, за, как известно, за советский и прежде всего русский народ. То есть за него правили его слова. И поэтому история в том и заключается, в том, чтобы беспристрастно постараться восстановить, реконструировать вот это,
картину,
как это было, как это было в жизни, на самом деле. Это было все очень и очень неоднозначно.
И когда мы сегодня говорим, вспоминаем святейшего патриарха Сергия, то мы понимаем, что с течением времени правда патриарха Сергия, она становится, его подвиг становится для нас все более ясным и более понятным.
Вы знаете, мы должны быть, в общем, чувствовать себя наследниками того подвига, который он совершил, потому что мы с вами приняли вот именно вот нынешние люди, нынешние православные верующие люди, мы приняли вот это вот, значит, мы стали ходить в церкви в советское время, мы ходили в открытые церкви, мы вот как раз пользуемся, даже с благодарностью вспоминать тот труд великий, тот молитвенный подвиг, подвиг терпения, смирения, уничижения, который он взял на себя.
И можно вспомнить, батюшка, конечно же, таких великих русских людей, кто творил в то время. Павел Дмитриевич Курин, Михаил Васильевич Нестеров. Они же никогда не скрывали свою веру.
Академик Павлов.
То есть, да, очень, им поклониться.
Ну вот, а что касается все-таки компромиссов, вот в заключение хотелось бы вот о чем сказать, что есть такие вопросы. Конечно, нам приходится как-то значит, идти на какие-то вот такие, знаете, на с смирением общаться с людьми, чтобы, так сказать, не впадать в какие-то излишние, так сказать, споры. Споры, говорят, я для души. Но все-таки есть такие вещи, есть такие вопросы, на которые надо отвечать, давать ответ очень прямой. Всегда. Есть Бог? Есть. Ты православный человек? Я православный человек. Ты ходишь в церковь? Хожу в церковь. Ты постишься? Ну, стараюсь поститься. Значит, кротко, но четко. Чтобы здесь, вот в этих вещах не должно быть никаких колебаний.
Ну, вот, кстати, мы сегодня не успели поговорить. Тоже тема сергианства вообще как явление не связана с митрополитом Сергием. Многие его понимают как, скажем, такое подобострастное, слишком подобострастное отношение к светской власти.
Вот об этом хамелеонство. Тоже...
Хамелеонство.
Нет, а это вот есть, об... конечно. Да. Беспринципность такая, да. Чего изволите, да. Это, конечно, есть. Это малодушие такое. Но это совершенно другой вопрос. Ну,
тема отдельная, наверное,
беседы. Эта тема очень важная. Как нам выстоять вот даже тогда, когда есть, допустим, гонение на церковь мог начаться в любой момент. Они, собственно говоря, идут всегда, потому что Господь сказал, что если гнали меня, будут знать и вас. То есть, если ты только стараешься идти путем Христовым, то неизбежно это будешь ощущать на себе это борение.
Да, батюшка, наша передача подходит к концу. И хотелось бы действительно вспомнить о том, что не случайно патриарх Сергий, который сохранил церковь, и патриарх Алексий II, который за 18 лет восстановил тысячи храмов. То есть он продолжал дело патриарха Сергия.
Принял эстафету.
Да. До этого, конечно, и патриарх Алексей Симанский, и патриарх Пимен, великие тоже светильники, правда? И
конечно,
великие,
безусловно.
Первые иерархи. То есть их подвиг мы должны молитвенно не просто поминать, а чувствовать, что это наше наследие.
Да, и нести эту веру, хранить ее, чтобы не происходило, может быть, даже и в будущем.
Спасибо, отец Николай. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня в эфире радиостанции «Радонеж» с нами беседовал отец Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы, с пределами святым царственным мучеником,
царю
Николаю и всем святым земле российской просиявшим в городе русских летчиков Жуковском. Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи.